Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 22 марта, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что творится на московских дорогах. Все в прямом эфире с вашим участием. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК-бот». Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Срочное сообщение. Начнем с них. Навальному с учетом нового приговора предстоит отбыть в колонии еще примерно 9 лет, от заявления адвоката с ленты агентства РИА Новости. И оттуда же адвокат тоже говорит, приговор будет по делу о мошенничестве и оскорблении суда, будет обжалован. Это с ленты агентства РИА Новости. ТАСС в эти же минуты сообщает, что адвокаты Навального задержаны полицией у входа в колонию за дачу интервью. Это вот срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Что касается ленты карты пробок. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла, далее 5-бальные пробки, потом максимальные пробки на сегодня, по прогнозам Яндекса, 7-бальные в районе 6 и 7 часов вечера. Вы наверняка в курсе, что нас нельзя смотреть на Ютубе. Какое-то время мы разбираемся с этой проблемой. Есть проблемы и с Рутубом, мы тоже разбираемся с этой проблемой. Насколько я понимаю, сейчас, если и смотреть, то это можно делать в нашей группе ВКонтакте. Заходите туда, и там можно смотреть. Слушать можно в радиоэфире FM 94.8. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Японский МИД ответил на выход Москвы из диалога по мирному договору. Первая тема. Вторая тема. Российский бизнес просит ограничить в правах своих зарубежных акционеров. Вот об этом будем говорить в ближайшие 20 минут с вашим участием через СМС-портал, через Телеграм или по телефону. Еще через сайт можно смотреть, напоминает Виталий Сфилей. Виталий, спасибо. Это действительно так. Сайт говоритмосква.ру.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Между Россией и Японией меняются отношения. Японский МИД отвечает на выход Москвы из диалога по мирному договору. До этого Москва вышла из мирного договора, сославшись на то, что Япония ввела в отношении России санкции. Теперь вот японский МИД говорит, глава ведомства Йосимаса Хаяси говорит, попытки Москвы увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между Россией и Японией несправедливы. По словам Йосимаса Хаяси, соответствующая позиция была передана российскому послу в Японии Михаилу Галузину. Хаяси назвал спецоперацию России на Украине грубым нарушением международного права и подтвердил, что курс правительства Японии на разрешение территориального вопроса с Россией и заключение мирного договора остается при этом неизменным. Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук и профессор. Он присоединяется к нам в прямом эфире. Дмитрий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Сегодня Медведев уже комментировал происходящее на вот этом японском направлении. Говорил, что было понятно, что не договоримся. Но ведь правда же было понятно. А зачем тогда были эти переговоры?
Ну, каждая из сторон имела свои выгоды от их ведения. Японская сторона, проводя эти переговоры, показывала своему общественному мнению, что борется за возвращение исконных территорий. А Россия имела, в общем-то, такую мотивацию. Япония, проводя переговоры, воздерживалась от антироссийской политики и в какой-то степени оказывала содействие России, во всяком случае, развивала сотрудничество с ней. То есть это была форма поддержания доброжелательного климата в наших отношениях, который позволял в прочих областях эти отношения развивать более успешно, прежде всего в области экономики.
А насколько прав наш слушатель Михаил, который говорит, как можно говорить о диалоге по мирному договору, потому что официально мы в состоянии войны с Японией? Это, наверное, стоит вспомнить. Так все-таки, в каких отношениях на сегодняшний день стран?
Ну, ни в каком состоянии войны мы сейчас не находимся. Состояние войны было завершено в 1956 году. В декларации есть специальный пункт о том, что состояние войны прекращается. И, в общем, если взять сугубо с правовых позиций, большой необходимости в мирном договоре у нас с Японией нет, так как нет и других вопросов, касающихся итогов Второй мировой войны, кроме линии границы. Но поскольку по линии границы мы найти компромисса не можем, то, в общем, наверное, и сама эта цель заключения мирного договора, она теряет свой смысл.
Учитывая, с чего это все началось в данном случае, с позиции Японии по поводу спецоперации на Украине, и уже были объявлены санкции со стороны Японии, на этом направлении будут ли какие-то взаимоотношения между странами в принципе на данный момент? Как видится?
Ну, если брать украинскую тему, то я думаю, что Япония продолжит политику укрепления солидарности странами, со странами семерки, с Соединенными Штатами, со странами Европы. И позиция Японии по отношению к России по украинскому вопросу будет определяться именно этими странами. Хотя я должен сказать, что Япония здесь не бежит впереди паровоза и занимает несколько более осторожную позицию, несмотря на вот эти санкции, которые были объявлены по некоторым вопросам. Япония проявляет большую осторожность, ну, в частности, не закрывает небо для России, не выводит свои капиталы из инвестиционных проектов на Сахалине. И, в общем, есть определенные пространство для маневра в наших отношениях сохраняется.
Для этих четырех островов то, что сейчас Россия собирается прекратить возможность для японцев туда приезжать, инвестировать, ну и так далее. Для четырех островов каковы перспективы?
Ну, дело в том, что здесь есть два обстоятельства. Во-первых, то, что касается инвестиционной деятельности и вот этого совместного хозяйствования, так называемого, вот за эти почти 6 лет, с момента, когда эта идея была провозглашена, никаких зримых результатов достигнуто не было, так как все проекты требуют бюджетных инвестиций со стороны Японии, а эти инвестиции можно оправдать только прогрессом на переговорах по территориальному размежеванию, то есть наличием уступок с российской стороны. И я думаю, что здесь трудно ожидать было каких-то подвижек в этом отношении. Что касается гуманитарной стороны дела, то есть прекращение безвизовых обменов, здесь, я думаю, это будет более болезненно воспринято в Японии, так как речь идет о бывших жителях островов, которые были перевезены в Японию, но там остались могилы их предков, и эти визиты позволяли им посещать их без больших бюрократических проволочек. Сейчас такая возможность утрачена, тем более, что речь идет о пожилых людях, ну и об их детях. И в Японии это будет подаваться именно как гуманитарная проблема, свидетельствующая, в общем, то есть российская позиция будет свидетельствовать в глазах японцев о такой жестокости по отношению к этим людям.
Еще, смотрите, вот у нас два сообщения подряд пришли от слушателей. Один, Артем, пишет: не понимаю упертости нашу в отношении двух островов Курильской гряды. Мол, Китаю же до этого подарили Тарабаров, часть острова Большой Уссурийский, ну и так далее. А другой, Виталий, пишет: а почему у Токио свет клином сошелся на этих четырех островах? Они, мол, с таким же успехом могли бы требовать переговоров о всей территории бывшей префектуры Карафута. Но все-таки, понятно, у нас, например, теперь в Конституции написано, что невозможно никакие переговоры вести. А у Японии что? Ну, в общем, почему свет клином сошелся на этих островах?
Ну, здесь нужно, наверное, целую лекцию читать.
Но если, если кратко.
Да, если кратко, то позиция Японии заключается в том, что самый первый договор о границе, заключенный в 1855 году в местечке Симода, предусматривал, что четыре острова южнокурильских являются японской территорией. И с этих позиций они не входят в состав тех Курильских островов, от которых Япония отказалась по итогам Второй мировой войны. Поэтому здесь не может идти речь ни о Карафта, ни о прочих Курилах, а в общем в политическом смысле Япония, отказавшись от Курил, от этих конкретно от этих островов не отказывалась. Так что ну, в этом состоит позиция Японии. Россия исходит из того, что это Курильские острова, такие же Курильские острова, как и прочие Курильские острова. И трудно отрицать, что Япония отказалась от Курильских островов.
А от этих нет. Ну, хорошо. А да. Григорий из Санкт-Петербурга, у нас же сейчас везде ищут американцев. И вот он пишет, это американцы подстрекают Японию, что у нас не было выхода в океан. Про выход в океан это отдельная история, но роль американцев в этой истории видна?
Ну, Соединенные Штаты поддерживают японские претензии на эти острова еще с 1956 года. Вот интересный факт, что те россияне, которые родились на этих островах, считаются японскими гражданами и потому могут претендовать на американскую грин-карту. В общем, в этом, например, проявляется позиция Соединенных Штатов. Но сказать о том, что они особенно научкивают, что ли, или подстрекают японцев, я бы не сказал. У японцев своя, в общем-то, мотивация есть, и на протяжении многих поколений японцы выросли на осознании того, что эти острова нужно возвращать, что это, в общем, вопрос национальной гордости, национального престижа.
Это не про американцев, это про самих японцев.
Да, но я повторяю, что американцы, я не скажу, что американцы вот специально японцев к этому подстрекают. То есть я думаю, что в основном это сами японцы занимают такую, я бы сказал, жесткую позицию и никак не согласны на то, чтобы эти требования оставить. И, наверное, нужно несколько поколений, чтобы сменилось, чтобы они свыклись с этой идеей.
Понял, спасибо. Дмитрий Стрельцов, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук и профессор, был с нами на прямой связи. Еще раз напомню, это радиостанция «Говорит Москва». У нас небольшие изменения технические. Смотреть нас сегодня можно только через сайт говоритмосква.ру и через нашу группу ВКонтакте. Другие варианты пока недоступны, но смотрите, есть и хорошие новости. На Ютубе, например, появилась запись вчерашнего информационного дня. Вчера после информационного дня этой записи не было. Теперь вы можете на нее посмотреть. Вчерашние новости уже сегодня. Может быть, это новый слоган, к примеру. Не знаю, как бы то ни было, мы продолжаем обсуждение. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Мы сейчас на Украине проводим спецоперацию, одной из целей которой является то, чтобы НАТО не приблизилось к нашим границам. Пишет Сергей, если мы отдадим японцам Курилы, то там мгновенно появятся американские базы, оно нам надо. Обо всех ли Курилах идет речь? Все-таки давайте не будем преувеличивать. Виталий говорит, что даже с поколениями вряд ли что-то изменится, потому что это Азия, это особые люди. Это тоже странный взгляд. Мне кажется, любые люди, даже в поколениях, свыкаются с подобного рода вопросами очень сложно. Ну, так кажется. 45-й пишет, что Япония использует ситуацию с Украиной и наращивает свое давление. Михаил уверен, что между островами проходят наши подводные лодки, и это весьма удачное место пройти незамеченными. Вы полагаете, что исключительно ради вот этого прохода между островами вся эта многолетняя история? Вряд ли. 7373948. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, да, Михаил, Подмосковье. Ну, действительно, эта история очень интересная. Не только Симоцкий трактат, о котором сказал вот вступавший сейчас специалист, но и последующие Сан-Францисское соглашение, Петербургский договор, Портсмутский мир, Шанхайское соглашение, МакАртура, этот, так сказать, меморандум. И 51-й год, конечно, промашка была со стороны Сталина, ведь эти острова достались нам благодаря американцам. То есть они сделали все. Они просто поставили ультиматум. Мы вам эти острова... Они японцев ненавидели. Знаете, там была такая трагедия.
Ну, именно есть благодаря... еще теория, что это техническая история. Об этом тоже это многие важно, говорят.
А дальше что было? В 65-м году, 56-го, вот эта встреча в 65-м году, что-то там мямлили. Дело вот тут в чем. Вот я скажу такую вещь, я на стороне России, естественно. А может быть, знаете, когда вот сейчас мы столкнулись с такими страшными переломными моментами бытия исторического, а представляете, вот сейчас как можно было с японцами все что угодно подписать под эти два острова, все что угодно. И японцы, знаете, они умеют слово держать.
Еще раз, Михаил, у нас есть Конституция.
Ну, я понимаю, но я же не призываю, вот я же не призываю менять Конституцию.
Тогда когда нет, выгодно, видите, какая штука. То есть, я понял. Когда выгодно, можно было бы изменить. Статья за сепаратизм еще существует, пишет Виталий. Войну объявлять за нашей территорией никому не надо, мирного соглашения нет, пишет Джекпот. Мы только что обсуждали с Дмитрием Стрельцовым, что такое нет мирного соглашения на самом деле. Для нас продажа Аляски, напоминает Миша Николаев, и то до сих пор болезненно, так что очень можно понять японцев. Ну, то есть мы азиаты, вы в этом смысле, учитывая предыдущее сообщение от наших слушателей. Не знаю, японский МИД ответил на выход Москвы из диалога по мирному договору. До этого наши заявили о выходе из мирного диалога, который десятилетиями ведется между двумя странами, ссылаясь на санкции со стороны Японии по поводу спецоперации на Украине. А теперь вот японский МИД отвечает и говорят, что увязать реакцию Токио на украинские события и отношения между двумя странами России и Японии, эта штука несправедливая.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Яндекс переориентировал нас по поводу пробок. Новая система в его прогнозах на пробки этого вечера. Прямо сейчас 4 балла, в 5 вечера 5 баллов, в 6 вечера 6 баллов, обещали 7, а вот в 7 вечера по-прежнему 7-бальные пробки. Таков прогноз на ближайший вечер. У нас следующая тема для обсуждения. Российский бизнес просит ограничить зарубежных акционеров в правах. Это Союз промышленников и предпринимателей. Там говорят, что таким образом можно защитить национальные интересы в изменившихся условиях. Речь идет о предложении от РСПП Минэкономразвитию временно лишить иностранных акционеров права голоса на общем собрании, возможности требовать выкупа бумаг и ряда других корпоративных прав. При этом бизнес подчеркивает, что меры должны носить временный характер. Цитирую по РБК. Виктор Звагельский, предприниматель и заместитель председателя партии «Роста», к нам присоединяется. Виктор Фредрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, что значит ограничить зарубежных акционеров в правах, пусть даже временно? Ведь мы же думаем о том, что потом кто-то должен будет прийти к нам и инвестировать. Разве можно после такого инвестировать?
Ну, вообще, на самом деле, зная господина Шухина, я не очень верю, что вот он прямо так и сказал, поскольку он, на самом деле, достаточно вдумчивый и предприниматель, и вообще, так сказать, разбирается в том, что он делает и говорит. Мне кажется все-таки, что если это реально и было, то о чем мы в последнее время все время говорим, что уподобляться нам тому беззаконию, наверное, которое происходит на той стороне, наверное, не очень стоит, хотя бы потому, что арест недвижимости, арест активов, арест наших компаний за рубежом, в том числе и акционеров, которые работают за рубежом, он будет не совсем адекватный по объему по сравнению с тем, что предлагаем мы. Поэтому, ну, на самом деле, давать повод сегодня, даже вот сейчас давать повод Западу говорить, что мы вот все арестовали, потому что русские вот сделали то-то, то-то и то-то, наверное, не стоит. И главное, что выхлоп с того, что предлагает Сохин, он на самом деле невелик. То, что я прочитал, то ли между строк, то ли это промелькнуло где-то, что ограничить права инвесторов и акционеров тех компаний с госучастием, которые могут на сегодняшний день там иметь какую-то гостайну, еще что-то. Но даже если это и есть вопрос, а как тогда эти акционеры и вообще там оказались раньше? То есть если они там были, эти западные акционеры, они вообще до всех военных операций вообще до всего там, ну, вообще быть не должно. Да. Если мы говорим о этих, так сказать, инвесторах там с двойным гражданством, там, я не знаю, те, которые сегодня входят в те госкорпорации, которые на сегодняшний день в сегодняшних условиях там не должно быть иностранцев, но это абсолютно нормальное явление. Тут вопрос, как они там оказались.
Но да? Об этом надо просить не Минэкономразвития, об этом надо спрашивать другие ведомства.
Конечно, да. То есть, если об этом говорил господин Шохин, то да, это спрашивать надо эти ведомства, но при этом действительно, наверное, в условиях тотальной информационной сегодняшней войны, в условиях того, что происходит с госкорпорациями, конечно, там, наверное, людей с другим гражданством быть не должно, как их не должно было быть вообще никогда.
Ну, давайте все-таки от госкорпорации уйдем в другую сторону. Да. Понятно, мы говорим о других компаниях, которые работали и перестали работать. При этом понятно, что российские участники, скорее всего, будут высказываться против такого прекращения работы. Но у них, видимо, не хватает прав, нет?
Ну, на самом деле, мы вряд ли говорим о тех компаниях, где на сегодняшний день контрольный пакет принадлежит иностранным инвесторам. Эти иностранные инвесторы, они так и так уже, я думаю, в подавляющем большинстве, эти компании временно ушли из России. То есть мы сегодня не говорим о тех компаниях, мы понимаем, что когда мы берем перечень предприятий западных, которые ушли, это предприятия далеко не все со 100% западным участием.
Вот.
Вы понимаете, да? Там контрольный пакет, в большинстве из них, контрольный именно пакет, я повторяю, имели и имеют западные инвесторы.
И, вот таких инвесторов ограничить в правах вообще никак нельзя, считаете?
А эти, секундочку, эти вот давайте поймем сразу, эти инвесторы и так уже ушли. То есть хотели они этого, не хотели. Инвесторы уходят по трем причинам. Первое, политическое, это как флаг всегда. А вторая, потому что есть волатильность доллара, и они просто не понимают, как им работать при этом курсе, что было, в принципе, в 98-м году, когда политики не было вообще никакой. Они так и так все ушли.
То есть у нас уже две причины есть точно сейчас.
Да, а третья причина, тех, которые не пугают ни курс, так сказать, доллара и политика, они просто давят, да, потому что, ну, типа, это не камильфо. Допустим, да, со стороны Запада, вот вы там работаете, а вот мы не работаем. Вот есть три причины, ну, поэтому здесь те компании, которые имели, еще раз повторяю, контрольный пакет западного инвестмента, они так-так ушли. А мы говорим про сейчас, мы говорим, грубо говоря, про то, что вот есть компания, там 80% принадлежит россиянам, 20% там есть какие-то физические лица, там юрлица западные. Вот их надо тоже ограничить, потому что они могут негативно сегодня, во-первых, могут негативно влиять на деятельность компании, которая продолжает работать, а б, потому что, опять же, я еще раз говорю, из того, что я понял, сказал господин Шохин, потому что вот они нам такую бяку сделали, вот мы им хотим сделать бяку в ответ. Вот бяку в ответ в данном случае делать не надо, потому что, ничего мы особого не добьемся, это не градообразующие компании, о которых мы говорим, из которых мы сейчас там выбьем этих акционеров или дадим им там, так сказать, полноценно работать. Но вот создать для этого прецедент, для того, чтобы нам потом тыкали, что вот мы эти активы на миллиарды, которые мы взяли у вас, мы взяли не просто так, а потому что вы это тоже сделали. А кто был первый, кто второй, уже никого не волнует.
Подождите, то есть вот вице-спикер Государственной Думы Толстой совсем недавно в радиоэфире, по-моему, говорил о том, что нам надо вот забрать то, что оставили, к примеру, в «Фольксвагене» на заводе, и выпускать другие машины, которые мы назовем, к примеру, «Буратино». Так не пойдет, говорите вы?
Ну, тогда давайте все-таки понимать, коррелируется это хотя бы с тем, что говорил президент. Это совсем не коррелируется с тем, что говорил президент. Президент говорил, что мы не будем подавляться Западу и не будем ничего национализировать. Ну, по крайней мере, это последнее, что он говорил на эту тему. Ну, если, так сказать, у господина Толстого другое мнение, значит, это да. Либо мы его не очень правильно поняли.
Вот. Понял. Понимаете? Спасибо. Виктор Звагельский, предприниматель и заместитель председателя партии «Роста», был с нами на прямой связи. Ярослав все равно не понимает, почему нельзя конфисковать квартиры, дома тех иностранных лиц, неважно, иностранный чиновник или инвестор, ввел санкции, ушел с рынка, у кого есть тут недвижимость, и селить туда беженцев с Украины. Но тут вам пытаются объяснить разницу между чиновниками и инвесторами. Инвесторы — это такие очень пугливые, но очень важные люди, от которых зависит в том числе будущее вашей экономики. Вы можете что-то подобное сделать, но вы не боитесь, что инвесторов просто потом не будет? Виталий про Volkswagen вспомнил. Это, говорит, не то, что что-то автономное. Ему как минимум нужны запчасти из разных стран мира. А кто будет поставлять запчасти для этих предположительных «Буратин»? Он же, кстати, не понимает. Он говорит, это какой-то принцип «гори сарай, гори и хата». Сегодняшние события, пишет, повлияют на экономику будущего. Но то, что сегодняшние события влияют на экономику будущего, это вообще бесспорный факт. Насколько я понимаю, но 45-й, например, полагает, надо выбирать либо война, либо бизнес, середины тут нет. Но в любом случае нужно же думать о том, что будет позже. И вот тут как раз пугливые инвесторы, с которыми надо очень аккуратно вести себя, как кажется, заявляют о себе вполне себе жестко. Буратино, пишет Панк 13, на самом деле это не автомобиль, это система залпового огня. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва». Меня зовут Юрий Будкин. Сегодня вторник, 22 марта. Продолжаем прямую трансляцию. У нас, еще раз напомню, проблемы с Ютубом. Нас там забанили. Проблемы с Рутубом. Там какие-то технические проблемы. Поэтому смотреть по видео можно только на сайте говоритмосква.ру или ВКонтакте, в нашей группе. Вот кто-то уже там даже есть. Мне сказали, человек 10 было. Ну вот для желающих это существует. Радиоэфир по-прежнему работает в полном объеме. В полном объеме работает СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7-3-7-3-94-8. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, это, во-первых, сообщение, что, оказывается, для того, чтобы производить качественно отечественные процессоры, нужно еще один год. Причем это понадобится для того, чтобы перенести производство отечественных, напомню, процессоров из Тайваня на территорию Китая. Почему не в Россию, непонятно. Об этом будем говорить. Первая тема, вторая тема. Опрос выявил долю россиян, которые боятся потерять работу. И, как выясняется, таковых всего 8%. Может быть, это недооценка ситуации? Об этом поговорим минут через 10. Параллельно следим за тем, что творится на московских дорогах. Там 7-бальные пробки прямо сейчас. Нет, стоп. Там 5-бальные пробки прямо сейчас, 7-бальные пробки будут максимальными в 7 часов вечера. Ну вот, а с этой минуты и до 7 вечера, с 5 до 7 баллов пробки будут только усиливаться. Что касается срочных сообщений, которые в эти минуты появляются на лентах информационных агентств, Москва требует немедленного освобождения независимого эксперта Кирилла Федорова, задержанного в Риге. Это уже заявление Министерства иностранных дел Российской Федерации. Вчера о Федорове говорили как о рижском популярном блогере. Телеграм-канал, там сотни тысяч подписчиков. Это срочное сообщение, которое только что появилось с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот ТАСС то же самое говорит, уже ссылаясь на Марию Захарову. Россия возмущена арестом блогера Кирилла Федорова в Латвии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Еще одно срочное сообщение. Глава РЖД заявляет, что его компания постарается в этом году не допустить подорожания пассажирских билетов. Еще раз, это заявление главы РЖД. Теперь тема для обсуждения. На перенос производства отечественных процессоров в Китай понадобится год. Газета «Ру» об этом пишет. Перенос производства с одной фабрики на другую предполагает перестройку архитектурных особенностей под программное обеспечение нового завода. Ссылаются на исполнительного директора консорциума отечественных разработчиков систем хранения данных Олега Изумрудова. Год-полтора работы, при том, что на предыдущей фабрике все процессы были отработаны. Наши специалисты говорят, что производство Эльбрусов и Байкалов перенесут с тайваньской фабрики в китайскую за год-полтора. При этом открыть фабрику в России пока нельзя, потому что у нас нет заводов. Алексей Шестимиров, финансовый директор Global Expert, кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве России. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, во-первых, главный вопрос, безусловно, а как так у нас отечественное производство переносят из Тайваня в Китай, при этом в Россию не могут, потому что даже заводов нет, при этом только на перенос из Тайваня в Китай надо полтора... В общем, короче, когда мы можем делать реальное импортозамещение?
Ну, на самом деле вопрос-то немножко... Вы так жестко передергиваете систему насчет того, что в России как бы нельзя и так далее. Надо не забывать о экономических процессах, о логистике. И да, понятно, при сегодняшней ситуации Тайвань и Китай это, в общем-то, достаточно серьезная альтернатива для переноса. Но мы должны с вами говорить о следующем, что перенести в Россию будет еще более затратно. И в то же время налаженные процессы между двумя рядом находящимися пока государствами, да, то есть это как бы ситуация, позволяющая говорить о возможности сокращения логистических вопросов и всего остального.
То есть все-таки, когда мы говорим об импортозамещении, это не замещение товаров на отечественные, а замещение производителей из-за границы. Так часто удобнее.
Я немножко не соглашусь с вами. Мы сегодня должны все-таки разработать и адаптировать наш с вами процессор российского производства. На самом деле мы уже достаточно долго движемся в этом направлении. Вот, и уже даже пробовали в свое время адаптировать стойки, да, процессорные полностью российского сбора, да, с учетом наших телекоммуникаторов и различных систем. Да. И на сегодняшний момент говорить о 100% импортозамещении, ну, пока сложно при условии наших мощностей. Но сегодняшняя ситуация, которая говорит нам о том, что все возможно в ближайшем будущем, просто требует от нас определенного, ну, скажем так, сегодняшнего перестроения в оперативных условиях. Да, нам сегодня создали не совсем грамотные условия в Тайване, по известным причинам, не будем их комментировать, да, мы переносим более дружественные для нас логистические форматы, естественно, прорабатывая вопрос здесь. Хотя, помимо процессоров, все другие коммуникативные элементы у нас уже создаются, адаптируются и встраиваются, и аккредитованы, в том числе и Федеральной службы безопасности.
Ну, вот смотрите, Артем пишет, но смысл импортозамещения как раз в локализации производства. Тут я возвращаюсь к интервью Изумруда в газете «Рук», когда он говорит, у нас нет заводов, к вопросу о том, что это прямая речь Изумрудова. Для того, чтобы организовать хотя бы один завод, нужно иметь оборудование, квалифицированные кадры, контракт на выпуск печатных плат, и все это очень дорого. То есть в чистом виде импортозамещение станет продукцией очень дорогой.
Ну, на сегодняшний момент, да, это правда. Есть как бы определенная проблема, которую нужно сегодня минимизировать поступательными шагами. Мы же с вами должны смотреть не только на конкретное достижение цели. Вот берем и говорим, вот сегодня только импортозамещение. Мы все-таки с вами смотрим на ситуацию более правдоподобно. Нам же нужно создать продукт, который будет конкурентоспособен на рынке, вот, и будет пользоваться спросом, а не создать какой-то космический корабль, который мы назовем процессором. Нужно все-таки подходить к вопросу, ну, достаточно объективно и понимать, что процесс импортозамещения идет, он придет к нам, но потихонечку нужно это делать теми шагами, которые сегодня намечены. Поэтому это вполне нормальный экономически обоснованный процесс.
Вопросы от наших слушателей с короткими ответами по возможности. Вот Брэнгвин пишет, но все же вот восстановление отечественного производства высокочастых веществ, налаживание выращивания монокристаллов, раскройка, изготовление микросхем. Ведь все это было и благополучно уничтожено, это так?
Ну, не совсем на 100% уничтожено. Есть как бы определенное перестроение в связи с перестройкой и логистических вопросов, и рабочей силы. Да, сегодня нужно перестраивать вопросы. Вот, создавать какие-то по новой.
Именно по новой, именно с нуля получается?
Ну, не совсем с нуля, но, скажем так, поднимать вопросы, переводя производство из Китая, из Тайваня, то есть там, куда мы их перевели, для того, чтобы минимизировать определенные транзакционные издержки.
Так, а по поводу Китая очень много вопросов. Почему мы не можем договориться с Huawei, ну, если вот так у нас принято называть эту компанию, но все-таки, почему мы с китайцами не можем на какое-нибудь совместное производство договориться, и если мы...
А почему считают, что его нет?
Погодите, а вторая часть этого вопроса, и если договоримся, не боимся ли мы того, что потом и с ними тоже поругаемся?
Ну, понятно, я, наверное, специально не дослушал второй части вопроса, поэтому в данной ситуации нет, не боимся, что поругаемся. С Huawei мы работаем уже достаточно давно, с первой волны импортозамещения. Huawei представлен у нас в Москве, в Крылатском, достаточно огромным заводом по количеству. И в свое время, когда еще в рамках гильдии информационных технологий Московской торгово-промышленной палаты, в которой мы достаточно много работали в этом направлении, когда я занимал позицию исполнительного директора, мы с Huawei заключали договоры как раз по импортозамещению и встраиванию российских систем в их цепочку поставок. Поэтому мы сегодня с ними работаем. Я думаю, что это ближайшее будущее будет продолжаться и развиваться. Здесь партнерство хорошее.
А вот еще новость от 9 марта 2022 года. Ростех, Каскад и МТУСИ создают защищенные криптопроцессоры. Это что-то наше отечественное или это тоже где-нибудь потом делать будут на Тайване, в Китае или на каком-нибудь другом заводе за границей?
Честно сказать, затрудняюсь немножко ответить по данной системе, вот, не буду фантазировать, честно говоря, не могу ответить на этот вопрос на 100%. Допускаю, что если это вопрос о защищенности, то здесь стоит вопрос исключительно российского формата, потому что вопрос защищенности и привлечения иностранных технологий, даже китайских, это совсем неправильный подход. Но опять же, повторюсь, некомпетентен ответить на этот вопрос.
Но просто когда мы говорим про отечественное, тогда мы должны понимать, возвращаясь к тому интервью, с которого мы начали, значит, надо строить завод с нуля, и это будет довольно дорого.
Ну, это понятно, да, это факт, который мы сегодня не можем отрицать.
Понял, спасибо. Алексей Шестимиров, финансовый директор ООО «Глобал Эксперт», кандидат экономических наук и доцент финансового университета при правительстве Российской Федерации. Крыл такой, а что Intel и AMD уже все вообще не будут поступать? Ну, во всяком случае, не в полном объеме, что называется. Новости и от того производителей уже насчет санкций поступали. Развивать страну наша власть не будет, пишет Марина Панкратьева. Она уверена, видимо, в этом, раз так пишет. Завод в России, где работают русские, это для нее ужас. Ну, а Марина, она о чем-то своем. Что такое завод в России, где работают русские? Русские граждане, вы это имели в виду? Или я боюсь, что вы имели в виду что-то другое? 45-й уверен, что то, что мы обсуждаем, это вообще маниловщина. У Панка 13-го вопрос, почему Макдональдс у нас дешево, а импортозамещение дорого? Да, в общем, как раз вот здесь вот в вопросе все ответы-то и есть. Потому что на большой рынок получается дешево. А если ты работаешь на маленький рынок, пытаясь, что называется, отгородиться от большого, тогда получается дорого. А Виталий уверен, что то, что сказал эксперт, это приговор Роснана и Сколково. Зачем, говорит, они тогда нужны? Чем они занимаются? Зачем нам Сколковский университет? Артем не понимает, почему нельзя купить готового производителя, зарабатывать с него дивиденды, а не огородить огород с якобы собственным производством. Ну вот видите, судя по всему, что-то типа готового производителя было на Тайване, теперь есть определенные проблемы и приходится городить огород, что называется, в соседнем Китае. 7373948, телефон прямого эфира. 730-й рассказывает, что вот, например, есть такая история, уж раз мы заговорили о процессорах, литографическое оборудование для создания процессоров. Оборудование это, пишет он, создается в Дании. У Китая оно есть, а нам его уже не продадут. Не очень понятно. У Китая есть, и нам уже не продадут, потому что датчане не разрешат. Но как бы то ни было, 730-й говорит, перспектив никаких, оборудование уникальное. Что? Лимузин говорит, а все равно победа будет за нами. Следующая тема для обсуждения.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мортем 698, я не могу прочесть ваш ник, извините. Процессоры уровня 98 года, даже те, которые на Тайване переносятся теперь в Китай, если я правильно понимаю, даже материнских плат для них уже нет, и с современными задачами они не справятся. Ну вот, есть проблема, и над этой проблемой сейчас работают. Теперь другая проблема, над которой, судя по всему, мало кто теперь работает. Пока мало кто работает. Опрос выявил долю боящихся потерять работу граждан России. Как выясняется, только 8% опасаются лишиться заработка в ближайший месяц. 85% респондентов уверены, что если их уволят, они смогут найти аналогичную должность. 33% считают, что не потеряют работу в течение месяца. 54% сказали, что это маловероятно. Причем москвичи больше всех в России боятся стать безработными. 17% вместо 8 по всей России, так сказали. Это специалисты НАФИ проводили исследование, РБК приводит эти цифры. К нам присоединяется руководитель исследовательского центра superjob.ru Наталья Голованова. Наталья, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, мне кажется, что в нынешних условиях, если всего 8% опасаются лишиться заработка в ближайший месяц, они не очень точно оценивают ближайшую ситуацию или нет?
Ну, я думаю, что такой вопрос вообще задавать очень сложно людям, потому что они не знают ответ на этот вопрос, лишатся они или не лишатся, за исключением тех, кто как бы работает в каких-то компаниях, которые уже там, условно говоря, объявили о том, что выходят с российского рынка, но мы же видим, что компании заявляют об уходе, но не уходят, продолжают платить зарплату, сохраняют договора на места, где они работают.
Да, здесь-то вроде как все понятно, но говорят ведь не только в этом проблема. Проблема в новом курсе доллара, проблема в других экономических причинах. И, как кажется, люди не очень понимают, что кризис возможен.
Ну, на самом деле, мы пережили такое количество кризисов за последние, условно говоря, там 30 лет, наверное, да, что, наверное, чуть проще к этому уже относимся. Во-первых, только что мы пережили коронавирусный кризис, скажем так.
Который был экономическим тоже, да.
Который был экономическим тоже, да. Но, с другой стороны, работодатели же, точнее, люди же видят, что их работодатели не сворачивают свою деятельность, и они на работу-то ходят, и, соответственно, они понимают, что там происходит. Могу сказать, что HR-активность работодателей на рынке труда за эту неделю снизилась всего на 3 процентных пункта и находится на отметке 1,04. Это значит, что активность работодателя сейчас на 4% превышает средние показатели аналогичных периодов 2017-2019 годов, с которыми мы сравниваем.
То есть сейчас работодатели активнее, чем до пандемии?
Ну, слегка, да, потому что есть отрасли, где нужны люди и так далее, и так далее. Да, число вакансий в среднем с начала спецоперации, там, за последние буквально, да, там, 4 недели, снизилось на 11 процентных пунктов, но как бы есть и отрасли, в которых количество вакансий увеличивается. Ну, тут прежде всего сезонные вещи срабатывают, да, там сельское хозяйство, в промышленности и производстве плюсовая динамика. И даже в ритейле динамика до сих пор остается плюсовой, несмотря на то, что, казалось бы, именно эта отрасль, да, должна сейчас быть на стороже и как-то замереть с наймом. Нет?
Пока незаметно. Спасибо. Наталья Голованова, руководитель исследовательского центра superjob.ru, была с нами на прямой связи. Срочное сообщение. Кстати, в некотором смысле и в тему. Собянин только что объявил мораторий на повышение арендной платы на городскую землю и недвижимость. Пока не понятно. А вот сейчас давайте посмотрим. Он утвердил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества. Речь идет о том, что мораторий устанавливается на повышение ставок арендной платы в 2022 году. Арендаторы объектов нежилого фонда, которые находятся в городской собственности, получат отсрочку до конца декабря по уплате арендных платежей за второй квартал только 2022 года. Это срочное сообщение. Подробности наверняка будем обсуждать уже более подробно. Подробности будем более подробно обсуждать. Масло масляное. Но, извините, это срочное сообщение в прямом эфире. Теперь переходим к обсуждению этой истории. Итак, всего 8% граждан Российской Федерации сейчас боятся потерять работу. Довольно много людей, которые уверены, что в случае увольнения смогут найти аналогичную должность. В Москве тех, кто боится, почему-то в два раза больше. Может быть, у вас есть объяснение? Позвоните 7373-94-8. Может быть, москвичи более боязливы, чем все остальные? Может быть, здесь другой рынок труда? Я не знаю. 7373-94-8. Если нового коронавируса не будет, переживем все трудности, уверен Сергей 509-й. Алексей Морозов пишет про жену, которая работает, как он пишет, в смежной с авиаперевозками отрасли. Там чувствуется давление, людей вынуждают писать за свой счет тех, кто не смог уйти на больничный. Грузовая авиация практически не летает. То есть в авиации есть проблема. 7373948. Слушаем вас, да.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый док, спасибо за эфир.
Прошу вас.
Смотрите, по поводу Москвы, да, то, что вы просили позвонить. Мое мнение того, что, боязливы более, да, вот жители Москвы, как по опросу, по той причине, что в Москве сконцентрировано, гораздо больше офисных сотрудников, крупного какого-то бизнеса и так далее, который в том числе может то уходить, вот, да, то какие-то санкции, потому что в регионах в основном все-таки, ну, больше рабочего, народа, да, то есть, какие-то там рабочие специальности, сельское хозяйство и так далее.
Ну, то есть, если я кладу плитку, то я буду класть плитку и завтра, и я понимаю, что с этим ничего не произойдет.
Как бы да, может быть, я ее буду класть там не по 15 рублей, а по 8, но все равно я ее буду класть, я буду востребован.
Понял, спасибо. Панк 13 тоже пишет, в Москве одни менеджеры, в регионах условный менеджер может и плитку... Кстати, про плитку, да. Мне кажется, что будет бум малого предпринимательства, пишет Командор, что-то уйдет, что-то придет взамен. 472-й, почему людям комфортнее бояться в Москве, а не у себя в регионе? Пока непонятно. Кстати, говорят, что многие теперь боятся у себя в регионах. В Москве очень много свободных квартир. Но вы же слышали новости по поводу и увеличения количества свободных квартир под аренду, и по поводу снижения ставок за эту аренду. У нас много людей со всякими платежами типа ипотеки за однушку где-нибудь в коммунарке, пишет Виталий. Еще много в Москве из регионов на съемных квартирах, вот они и боятся. Это Дисконнект, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, надеется, что поднимут зарплату. Кто-то где-то поднимет зарплату. Надеюсь. Григорий надеется. Будем надеяться, что надежды Григория оправдаются. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, да, добрый день. Ну, в Москве, во-первых, очень много приезжих, да, которые не имеют жилья, вот, имеют как бы работу, которая может закончиться в любой момент. Многим надо очень много платить денег, да, то есть, наверное, таких людей больше, чем в регионах, поэтому боязнь, наверное, существует, да.
Ну, вот согласитесь, что даже вот эта боязнь, если мы согласились, что в Москве это логично, но все равно всего 17% люди уверены в будущем.
Ну да, 18 это как бы не беда.
Вообще правильно? Нет, это вообще немного.
Это нормально, да.
Ну вот тогда странная история. Мы с одной стороны говорим катастрофа, катастрофа, с другой стороны выясняется, разные же опросы мы проводили. И тогда получается, что те, кто говорит катастрофа, катастрофа, это люди, которые говорят, опираясь только на собственное мнение. И когда они говорят, а все вокруг меня, это не все. Видите чего? Только 8% по стране и только 17% в Москве опасаются потерять в ближайшее время работу. То есть люди уверены в будущем. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, друзья. Это Лимузин.
Да, прошу.
Ну, я так думаю, что люди боятся потерять именно высокооплачиваемую работу, потому что надо признать, что в Москве работы навалом.
Вот вы понимаете, тут какая-то странная история. Тут нет такого. Боитесь ли вы потерять высокооплачиваемую работу?
Вот об этом и речь. Поэтому, наверное, и статистика такая. Потому что, вы знаете, подсознательно все равно человек лишится работы в наши дни, все равно опасается. И не только это сегодня, и не только это связано с событиями. Это последние там, ну, несколько лет как минимум. С начала всех вот этих пандемий, кризисов и прочих вот интересных вещей. Потому что там, допустим, в нулевых годах я точно знал, что если я здесь, например, мне надоело работать, я легко перейду в другую, в параллельную какую-нибудь компанию или отрасль, или что угодно, и у меня будет все прекрасно. Сейчас такого, к сожалению, нет. Плюс еще немаловажная вещь – это возраст. То есть кто бы там что ни говорил, а когда тебе за 45, уже немножко по-другому на тебя смотрит потенциальный работодатель. Не знаю, почему это, но вот так вот.
Ну, обычно, когда спрашивают людей, там все-таки выбирают, чтобы были и 45-летние, и 35-летние.
Опять же, это не везде, я согласен. Например, если говорить о медиа, то есть если вы, допустим, там хотите куда-то устроиться на радио или там в телевизор попасть, естественно, смотрят на ваш опыт, на ваш и так далее, и поэтому неважно, какой у вас возраст. То есть я говорю к тому, что в каждом деле должен быть человек профессионален, тогда он будет востребован.
И тогда он будет востребован. Хорошо, тогда, то есть это говорит тогда о уверенности людей в своих вот компетенциях на нынешнем рабочем месте. Дэн пишет, действительно, центральные офисы базируются в Москве. Я столкнулся с риском потери примерно процентов 70 рабочего состава. Надеюсь, все перестроится. 61-й рассказывает, что у них в Ярославле работы много, но в строительстве. Так, что еще? Григорий из Санкт-Петербурга предлагает мне с ним договориться. Он говорит, давайте нам двоим повысят зарплату. Давайте, Григорий, договорились. Григорию из Санкт-Петербурга и мне надо повышать зарплату, а все остальные пусть разбираются там с рабочими местами. А хотя нет. Нет, смотрите, Ника пишет нам, у нее уже подняли зарплату. Правда, она пишет, странная какая-то история. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юрий, добрый день, Владислав, Москва.
Прошу.
Слушайте, не знаю, как у вас, нам с Никой действительно подняли, ну, у нас на 20% зарплату проиндексировали в связи с тяжелой ситуацией и повышением цен на работе.
Но при этом вы не боитесь потерять эту работу?
Я не боюсь потерять работу. Мало того, мне сегодня звонили с HeadHunter, предлагали даже больше, чем я сейчас получаю, но не пойду.
Ну, то есть это повышает вашу уверенность в себе. 7373948. Сергей говорит, мы про кого говорим? Инженер-механиков 55 на расхват. Хорошо, не у нее, а у него. А, это не Ника, а она, это он придумал себе ник под названием «Ника нет». А я должен догадаться, что имел в виду этот человек, в прямом эфире разглядывая это все. Ладно, 663-й будете, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Да, добрый день. Вы знаете, ну вот я сам работодатель, поэтому вот сейчас нахожусь в активном поиске сотрудников, поэтому, ну, на мой взгляд, оно, кто как работает, знаете, ну, не будет хватать, будем работать в два раза больше и будем зарабатывать те же самые деньги.
Нет, ну мы-то говорим о другом. Смотрите, 85% тех, кого вы нанимаете, уверены, что у них все нормально с работой. Они не боятся ее потерять.
Замечательно. Позитивный настрой граждан. Ну, что может быть лучше?
Это прекрасно. Михаил, три семерки. Каждый будет экономить. Рынок потребления может скукоживаться. Надо государству не допустить движения снежного кома. Не очень понятно, почему каждый будет теперь экономить. Еще раз напомню, 85% уверены, что даже если они потеряют работу, они смогут найти аналогичную должность. То есть непонятно, с чего бы они собирались начинать экономить, и рынок потребления начинал бы скукоживаться. 877-й себе рассказывает, 3 недели в отпуске за свой счет, работаю на стройке, бригадиры пошли... Нет, я не понимаю, что вы написали. Вы уж извините, но правда, вы хотя бы перечитываете то, что вы пишете. 417-й пишет, самое время поменять одних работников на других, более квалифицированных. Далее новости.